Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Какое это все-таки удовольствие приходить в книжный магазин не за тем, что ищешь, а чтобы просто побродить вдоль полок. Здесь могут быть самые неожиданные сочетания. Двухтомник пьесы и текста Елены Галимовны Михаила Угарова, изданный лет 5 назад издательством «Новое литературное обозрение», соседствует с мемуарами Константина Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Но Станиславского издавали и будут издавать много и часто, так что я пойду вдоль полок в поиске новых или относительно новых книг. Да, сегодня мы снова говорим о театральных книгах. Как и было обещано, книжные эпизоды подкаста «Закати сцену» будут выходить 4 раза в год. Весенний выпуск вы слушали в апреле, это летний, и впереди еще 2 эпизода в начале октября и конце декабря. Я хочу дежурно напомнить, что каждый книжный эпизод – это не рейтинг и не обзор самых новых книг. Это рекомендации, которые основаны на новостях издательств, которые издают книги на русском языке. А кроме того, я, естественно, ориентируюсь на то, что можно купить в магазинах «Бабель Букс» в Тель-Авиве и Берлине. Бабели тщательно выбирают книги, и, естественно, не только театральные. И, кстати, сегодня я бы начал с книги, пусть и не театральной, но имеющей самое непосредственное отношение к теме, которая постоянно присутствует в подкасте «Закати сцену». Я часто говорю о цензуре, в первую очередь о цензуре в российском и советском театре, но не только. Книга профессора Гарвардского университета Роберта Дарнтона «Цензоры за работой, как государство формирует литературу» 2 года назад была выпущена новым литературным обозрением в переводе Марии Солнцевой уже 2-м изданием. И работа Дарнтона совершенно этого заслуживает. Это в высшей степени увлекательный рассказ, как работала литературная цензура в 3 обществах 3 разные эпохи. 3 части этой книги называются «Франция Бурбонов. Привилегии и репрессии», «Британская Индия. Либерализм и империализм» и «Коммунистическая Восточная Германия. Планирование и наказание». Совершенно разные политические и литературные ситуации, но всюду мы видим, как цензура сложнейшим образом вплетена не только, собственно, политическую, культурную, но и в экономическую ткань общества. Может быть, лучший пример этому можно найти в 3-й части книги. Это короткий эпизод, который иллюстрирует историю соперничества между, собственно, цензурным ведомством, которое в ГДР называлось «Главная администрация печати и книготорговли», и отделом культуры Центрального комитета Социалистической единой партии Германии. Как это иногда бывало в социалистических странах, да, собственно, не только в социалистических, цензоры оказались или оказывались куда гибче партийных идеологов. Когда отдел культуры ЦК немецких коммунистов запретил издание немецкого перевода «Доктора Живаго», сотрудники главной администрации печати отправили высшему партийному руководству рапорт, в котором писали, что в Западной Германии готовится к изданию полное собрание сочинений Бориса Пастернака, и публикацию «Доктора Живаго» в ГДР нужно разрешить. Для чего? Чтобы защитить рынок социалистической Германии от подпольного импорта. Так, благодаря цензорам, «Доктор Живаго» был напечатан в ГДР. Но если говорить о цензурной системе ГДР в целом, то самым показательным будет диалог Роберта Дарнтона и сотрудников главной администрации печати. Этот разговор состоялся, конечно же, уже после падения Берлинской стены. Я спросил, приходилось ли моим собеседникам когда-нибудь запрещать тексты. Они заверили меня, что редко. Основная работа цензуры происходила в сознании писателей. А то, что те сами не могли устранить, позже отфильтровывали редакторы в издательствах. К тому моменту, как текст добирался до Клары Цеткенштрассе, до офиса цензора, в нем почти нечего было цензурировать. В среднем, рассказывали Герр Везенер и фрау Хорн, они отказывали только дюжине, примерно из 200 рукописей восточногерманских писателей, которые просматривали за год. Формально они не занимались цензурой. Просто отказывались выдавать книги официальное разрешение на печать. Но вернемся в театр. Вот изданная индивидуумом книга «Танцтеатр Пинебауш. Искусство перевода» немецкой исследовательницы Габриэли Клайн в переводе Натальи Бакши. Это основательная и тщательная творческая биография Бауш, одного из главных реформаторов современного танца. А рядом первый сборник пьес белорусского драматурга Андрея Иванова «Источники света». Эта книга только что вышла в издательстве «Городец». Андрей Иванов хорошо известен не только в Беларуси и России. Его пьесы много ставятся, награждаются. И в этом сборнике его 8 пьес самых разных жанров. Если продолжать искать на наших книжных полках драматургию, то вот Хайнер Мюллер. Даже 2 его недавно изданных книги. Мюллер – очень важная фигура для европейского театра. Наверное, он самый значительный немецкий драматург второй половины XX века, а кроме того, он писал поэзию, прозу, эссе, и вообще очень много писал, хотя пьесы его, честно говоря, были довольно короткими. В любом случае, самое авторитетное издание работ Мюллера, которое закончило издавать в 2009 году издательство «Зуркамп», это 12 томов, и это только избранные тексты. Мюллер жил в ГДР, при этом много ставился в ФРГ. Его называют учеником и последователем Брехта. Это справедливо, хотя сам Мюллер говорил, что преступление использовать Брехта, не критикуя его. И Брехт наверняка не единственный учитель Мюллера. Наверное, все же главным учителем его была Вторая мировая война. Точнее, разрушение, принесенное Второй мировой. Не столько физическое, сколько экзистенциальное. Навсегда изменившая все базовые представления европейцев, может быть, и всего мира. Мюллера переводили на русский не очень много, ставили еще меньше. В 2001 году одну из самых известных его пьес «Медиаматериал» поставил Анатолий Васильев в Московском театре школы драматического искусства. Это был невероятный, совершенно ни на что похожий спектакль, и сейчас, больше 20 лет спустя, для меня он остается одним из самых сильных театральных впечатлений. После премьеры проницательный критик Александр Соколянский, к сожалению, очень рано умерший, писал: «Признаться, я не уверен, что эти пьесы приживутся на нашей сцене. Они могут показаться бездушными и бессюжетными. Что ж, в каком-то смысле так оно и есть. Я не верю, что истории, имеющие логическое обоснование, фабула в классическом смысле, каким-то образом отражают действительность. Этот мюллеровский постулат цитируется в программке к спектаклю «Медиаматериал». Что же до душевности, все, что делает на сцене Валерий Деревиль, и все, что с ней происходит, можно свести к вытравлению этой самой душевности, к ее изничтожению, ее отрицанию». Соколянский был прав. Мюллер не прижился на российской сцене. Мюллера ставили, причем большие режиссеры. Андрей Могучий, Теодор Стерзополос, Кирилл Серебренников. Но мало. Почему? Может быть, лучший ответ на этот вопрос дала театровед Ольга Федзянина. В 2016 году, когда Кирилл Серебренников поставил в Гоголь-центре спектакль «Машина Мюллер» по двум текстам Мюллера, Федзянина писала: «Для Мюллера, автора после Освенцима, уже и рациональная сухость бессодержательна. Человек в его пьесах не хорош, не вкусен, не плох, не умен и не глуп. Он часть и движущая сила разрушения, элемент всемирной тектоники. В одном ряду землетрясения, атомной бомбой, эпидемией чумы. И сам же первая жертва этого разрушения, распадающаяся на наших глазах на члены, на органы, на кости и на костный мозг». Русский театр, справедливости ради, не только русский, но русский в особенности, никогда не учился, не собирался и не желал обращаться с современным миром как за результатом всеобъемлющего разрушения. И тем более с разрушением процессом. Даже посягая на какие-то основы, он никогда не ставил под сомнение понятие целого. Издавали Мюллера тоже немного. В 2012 году вышло достаточно полное издание его текстов, переведенных большим знатоком немецкой драматургии Владимиром Калязиным. Оно называлось «Проза, драма, эссе, диалоги». Но эта книга давно библиографическая редкость. Но вот сейчас недавно появилась сразу 2 книги Мюллера. В прошлом году в издательстве «Либра» в переводе Александра Филиппова Чехова вышел небольшой сборник пьес, прозы и стихов Хайнера Мюллера, который называется, естественно, «Медиаматериал». И уже в этом году в издательстве «The Descent Press» вышла книга режиссера и философа Александра Клюге «Я должен миру мертвеца. Беседы с Хайнером Мюллером» в переводе Натальи Бакши. Это 6 разговоров, небольшая часть телевизионных бесед, состоявшихся в конце 80-х, начале 90-х. Почему эта книга так называется? Потому что Мюллер и Клюге много говорят об античности и современности. И в самом последнем, шестом диалоге, который опубликован в этой книге, они вспоминают критского царя Идомения. Возвращаясь с Троянской войны, Идомений поклялся Посейдону принести в жертву первого, кого встретят на берегу, если сможет безопасно добраться до дома. Царь Крита нарушил клятву, потому что первым встреченным оказался его собственный сын. Разговоры Клюге и Мюллера – это удивительное чтение, как раз потому, что мифология занимает их, возможно, куда больше, чем современность. А на дворе тем временем, конец 80-х, и меняется Германия, Европа, весь мир. К слову, если кто-то из наших слушателей знает немецкий и хочет послушать все, не только вошедшие в книгу диалоги Клюге и Мюллера, они вели их вплоть до смерти драматурга в 95-м году, то в описании эпизода вы увидите ссылку на большую подборку этих телепередач.
If you lived in Vienna, you lived in Leopoldstadt.
Mommy!
It's a beautiful star, darling. But it's not the star we put at the top of our Christmas tree.
The Goyim should give their right eye for what you turned away.
What's that, Mama?
Family!
Это трейлер к лондонской постановке последней, будем надеяться, не самой последней, пьесы Тома Стоппарда «Леопольдштадт». «Леопольдштадт» только что вышел в издательстве «Корпус» в переводе Аркадия Островского. Новая пьеса классика была написана в 2019-м, премьера состоялась в 2020-м, и она, пьеса, не спектакль, получили приз Лоренцо Оливье за лучшую новую пьесу в Британии и позже американскую премию Тони. Стоппард один из самых известных и значительных британских драматургов, и он особенно не нуждается в представлении. Ну, хотя благодаря фильму «Розенкранц и Гиндельстерн мертвы», который Стоппард снял по своей одноименной пьесе в 90-м году и где за главные роли сыграли Гэри Олдман и Тим Рот. Кроме того, Стоппарда неплохо переводили и ставили в России, хотя в основном одни и те же пьесы. Но в этом смысле ему повезло куда больше, чем нашему предыдущему герою Хайнеру Мюллеру. Я хорошо понимаю, что это странная аналогия, в каком-то смысле они два разных полюса, но я не могу их не сравнить. Они оба дети и очевидцы Второй мировой войны. Стоппард, которому сейчас 87 лет, на 8 лет младше Мюллера, и у него совсем другой опыт, но его личная история совершенно потрясает. И рассказывать ее нужно не сначала. Стоппарду уже было сильно за 50. Он был знаменит и успешен, когда он узнал, что все его дедушки и бабушки были чешскими евреями, все они погибли в нацистских концлагерях. Родившийся в Чехословакии мальчик по имени Томаш Тройслер проделал путь в Англию через Сингапур и Индию, чтобы после войны стать Томом Стоппардом, а еще через полвека сэром Томом Стоппардом. Ироничный и любящий интеллектуальную игру автор, Стоппард никогда не делал свою семейную историю частью драматургии. Но пьеса «Леопольдштадт» в некотором смысле приношение памяти собственной семьи. «Леопольдштадт» — это квартал, где жили венские евреи. 5 актов пьесы, 5 разных лет. 1899, 1900, 24, 38, 55. От очень большой семьи, собирающейся на сцене в первом акте, к последнему, в живых остается только трое. Нам не показывают годы мировых войн и революции. Переводчик пьесы Аркадий Островский говорит, Том Стоппард обладает обостренным чувством истории. Одна из поразительных особенностей его драматургического таланта в том, что его персонажи продолжают жить за пределами отведенного им сценического пространства и времени и отзывается на события, которым еще предстоит случиться. Стоппард долго работал над пьесой, перед премьерой он сказал, «Я писал пьесу год, но ее подготовка длилась гораздо дольше. Многое в ней связано со мной. Но я сделал ее о венской семье, чтобы не казалось, что она обо мне». Безусловно, в этом есть лукавство. Леопольдштадт очень много говорит о Стоппарде. Мир лежит в руинах. И Хайнер Мюллер выбирает стать частью этого разрушенного пространства. Стоппард остается старомодным гуманистом. Мир лежит в руинах, и, несмотря на это, нужно оставаться человеком. О том, что сам Стоппард говорит о своей работе, можно услышать в его разговоре с режиссером лондонской постановки «Леопольдштадта» Патриком Марбером. Ссылка на это 15-минутное видео, на английском, конечно же, в описании эпизода. И, как всегда, в описании эпизода перечислены все книги, о которых я говорил. С вами был Михаил Галушский, это подкаст «Закати сцену». Мы встретимся через неделю.